Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня делиться своей точкой зрения на самые актуальные события, которые происходят в стране и в мире, будет отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
В начале выпуска предлагаю поговорить про новый документальный фильм, который снял Юрий Дудь. Юрий Дудь – это известный журналист, также блогер. На YouTube-сервисе вышел его фильм, который называется «ВИЧ в России. Эпидемия, про которую не говорят». Ну и, как можно понять из фильма, посвящена эта работа документальная картина проблеме ВИЧ. По сути, это просто двухчасовая подборка интервью с героями, у которых есть ВИЧ. О том, как они живут, как живут их жены, дети, как их вторые половинки относятся к тому, что у их там мужа, у их жены ВИЧ и так далее. Ну и, собственно, о том, как вообще, какие правила безопасности существуют при общении с человеком, у которого ВИЧ. Главная красная нить, скажем так, фильма в том, что таких людей бояться не надо, что заразиться через слюну, через рукопожатие, через тактильный контакт нельзя, что все это в первую очередь, конечно же, передается только половым путем. И вот еще одна тема, в которой четко была озвучена в этом фильме. Это тема о том, что со школьниками, с подростками, ну, то есть 8, 9, там, 10, 11 классы, каким-то образом нужно разговаривать об этой проблеме, потому что она есть, такие люди существуют, есть люди с подтвержденным статусом, которые живут и лечатся, собственно говоря, проходят терапию, и есть люди, которые свой статус не знают, и есть люди, которые свой статус скрывают, потому что боятся осуждения, боятся того, что от них все будут шарахаться и отвернуться. И, кстати, буквально за два дня, да нет, почему за два, вот буквально за день до нашего с вами разговора пришла история, не помню, к сожалению, сейчас из какого города, о том, что человек пришел в больницу, сказал, что мне нужна там терапия, у меня ВИЧ. Врач его просто выгнала, и не просто выгнала, а сказала, что да ты там такой-такой, у тебя ВИЧ, иди отсюда, не заражай меня. Сделала она это публично на весь коридор, хотя и не имеет никакого права, это врачебная тайна. Вот так у нас в стране к людям с ВИЧ относятся. Поэтому, батюшка, как в церкви идет работа, разговоры, что вообще делается для таких людей ВИЧ-инфицированных?
У нас на приходе есть люди, у которых вот то, что вы говорите, называете ВИЧ. Где-то, может быть, в других храмах их больше, у нас не так много. Ну, а почему у нас есть? Потому что так исторически сложилось, что как-то на приходе у нас занимались с наркоманами. Причем это не только половым путем, чаще всего, я думаю, ну,
через
или не игру. Чаще, да. Наркотики, наркоманы, то есть те люди...
Бывшие заключенные, наркоманы, да.
Да, 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 вот эти вот люди прихожанами нашими являются, прошли реабилитацию, живут, ничего, слава
вы
Богу.
Вы лично знаете этих,
да,
людей,
да,
вы
знаю.
Их не боитесь, вы
нет,
к ним
не
нормально
боюсь,
относитесь.
Так их прихожане знают даже, все знают, никакой тайны нету, практически все знают. Тем более они пришли все-таки в христианскую церковь, где люди с пониманием всего этого не бросаются там, что всех приходят они к причастию. Даже более того, одна сестра у нас вот с этим вот диагнозом, она в браке состоит, у них ребеночек родился, да, и растет, дочка здоровая, причем все нормально. Ну, конечно, там проблемы возникают у мамы, то одно, то другое со здоровьем. Но эти люди живут, и никаких осложнений с ними не возникает никаких. Есть, наверное, другие заболевания. Вот,
ну, допустим, туберкулез, да, открытого типа.
Да,
с этим, конечно, сложнее.
Да, вот с этим, конечно же, сложнее. Я не знаю, как здесь быть. Хотя, вы знаете, один раз на похоронах наблюдал такой случай вообще. Конечно, потрясающий. Похоронили молодую женщину, девушку, можно сказать. Но она, судя по всему, тоже была причастна. Не так просто она заболела этим туберкулезом, ну, не знаю даже, не буду ничего говорить. И мне сказали похоронные с похоронной службы, что родственники попросили открыть гроб, Но вы сказали, батюшка, ближе, чем на 3 метра, даже не вздумайте подходить к ней. Но когда мы стали, когда стали люди прощаться, я особо так не боялся, не шарахался от гроба, ничего, как обычно отпевание провел, подошел отец прощаться с дочерью. И как давай ее нацеловывать, как давай нацеловывать. И вот когда понимаешь, что вот, вот любовь отеческая, она уже никакого страха не знает, никаких границ она не приемлет, что вот сила вот этой отеческой любви, она сильнее. Я вот просто про себя думал, вот приди вот на приход человек, вот как бы мы, христиане, которые должны тоже друг другу с любовью, хотя, конечно же, береженного Бог бережет, все эти правила нужно соблюдать.
Но любовь, любовь. Любовью она рожен-то тоже лишь да, не стоит, вот, потому что у всех семьи.
Не береженного Бог не бережет. Поэтому есть весь меры предосторожности, их которые прописаны медициной, там, здравым смыслом, то их нужно соблюдать. Ничего тут такого ужасного нет. Ну и шарахаться об этом, и так вот в испуге, вот в истерике, тоже, я думаю, не стоит.
Но чтобы не шарахаться, во-первых, надо знать пути заражения тех или иных болезней. Неплохо да, просвещенным было бы их посмотреть.
Быть. А вот про школьников говорили мы, да?
Да, про школьников.
Я думаю, что нужно рассказывать о таких вещах детям. Конечно, в приемлемой форме.
Например, в какой? У нас просто церковь несколько лет назад очень активно выступала против уроков полового воспитания в школах.
Полового воспитания? Ну, я не знаю, как, в какой форме это все. Иногда в таких странах действительно. Я как-то учебник посмотрел, мать честная, чего там такое, как там все это дело просвещалось. Не обязательно все это в натуральную
показывать. Нет, подождите, а как по-другому? Вот смотрите, подросток, которому 16-16...
И что, им сейчас порнофильм включать, что ли?
Нет, подождите, почему порнофильм?
Ну, хорошо, ну, так помягче сделаем.
Рассказать о том, что есть заболевания, которые передаются половым путем. Все и точно. Какие-то, такие-то да. Меры предосторожности, там, так-то, вот. Так-то надо делать, так-то не надо делать.
Это же все от возраста зависит, от способности человека. Ну, зачем шестиклассникам, не за пятиклассникам рассказывать, про что половым путем, и вам, дети, предохраняться надо, значит, с собой презервативы носить, зачем это в шестом классе, допустим, рассказывать?
Говорят, что есть случаи, когда дети начинают половую жизнь в 12 лет.
Ну, конечно же, такое.
Но это скорее исключение,
быть.
Слава
скорее
Богу,
исключение,
пока,
да. Да. Вот, поэтому здесь под одну-то гребенку-то всех
грести-то ведь
тоже не надо.
Хорошо, батюшка, вы сказали о том, что говорить с детьми надо.
Ну, надо, да.
Хорошо, в школе, дома, с какого возраста начинать, и главное, кто это должен делать? Родитель,
здесь,
священник, социальный
здесь
работник, педагог.
Можно говорить с детского сада, главное, чтобы была форма приемлемая да. Для ребенка, чтобы она принесла пользу, ну, не навредила одним словом.
Но
здесь
как
не кажется дело.
Понимаете?
А как специалист? Специалисты должны все-таки понять, что для ребенка покажется дикостью какой-то, вот, а что, вот, допустим, он примет как должное. Ну что, до скольки лет ребенка мы будем говорить, что его там, в капусте нашли там, или аист его принес? С какого времени, допустим,
как вы думаете,
он должен
священник
знать?
Может стать таким авторитетом, который.
Может,
вот,
и священник, да, в этих вещах говорить может. Да кто угодно. Это дело все, вот как раз, вот я думаю, не в том, чтобы говорить, не говорить, а чтобы в приемлемая форма. Вот есть некоторые вещи, которые мозг ребенка, допустим, ну, не способен просто воспринять до такого-то возраста. Иногда начинают учить родители своих детей каким-то вещам, а они не способны, мозг еще пока не выработались, там связи какие-то. Есть какие-то, допустим, вещи, которые ребенок, ну, не способен тоже воспринимать пока. Но форма-то все-таки есть. Ее можно более такой откровенной или менее откровенной делать. Поэтому я думаю, здесь педагоги, слава богу, наука-то продвинулась как-то не вчера же родилась все это.
Ну, педагоги как раз говорят о том, что они откровенно боятся задевать с детьми вот эту тему, потому что, не дай бог, потом прибегут родители и скажут, что вы тут мне,
ну, значит,
вот ребенку
задевали,
там рассказывали.
Уже не в той форме, может быть, это все задевали. Ну, что-то нужно говорить. Ведь про любовь Евгения Онегина там в романе говорится, аж как объяснить эту любовь? Что за любовь? Что все эти темы вообще позакрывать, что ли, там? Это невозможно это сделать. делать. То есть нужно что-то, не обязательно все это откровенничать, все это
называть. То есть главная форма.
Да, главное, я думаю, чтобы форма была приемлемой и полезной для детей, и возраст. О каких-то вещах можно в этом возрасте говорить, а о каких-то стоит подождать до другого возраста. Вот когда, вот, понимаете, вот такое ханжество начинается, что так глазки закатывание какое-то, вот, это только хуже, это разжигает любопытство даже у детей. А когда спокойно скажет взрослый человек, знаешь, вот это вот такая вот эта вещь, а это пока подрастешь, потом узнаешь еще. Через годик расскажу тебе. Все.
А, батюшка, могу ли я спросить о том, кто с вами первый раз поговорил на столь деликатную тему? Как это у вас было?
А вы знаете, вот как раз вот прежде всего это все как-то вот шло из среды, из сверстников.
Ну, то есть это сверстники вам, да, да, премудрость жизненную, да, донесли.
Ну, тут, конечно же, разговор, это все из какие-то там фотокарточки, вот эти все в советское время, то, что сейчас достаточно в открытом доступе, тогда это все передавалось, там нашептывалось, так это все. Но я хочу сказать, что вот когда об этом умолчали, то как бы отношения чище-то не становились. И молодые девушки вступали в отношения, и несовершеннолетние, это все и рожали, и беременели даже, все это было, потому что происходило нередко это все, когда в подпитии выпивали. А когда еще никакой любви-то даже и не было, просто напились пьяные, да и все, вот происходили такие вещи, к сожалению. Это даже, можно сказать, худший вариант, потому что там уже ничего и рассказывать-то не надо, там природа все сделает сама, только совершенно все ограничения снимаются. Поэтому как-то я бы не сказал, что сейчас народ испорченнее или хуже. Нет, все это бывало и в старые добрые советские времена, но только проходили. Дело, может быть, как-то немножко по-другому.
Так или иначе, подводя итог обсуждению этой темы, я, пожалуй, от себя скажу свое мнение о том, что говорить с детьми на эту тему обязательно нужно, искать какие-то способы, пути взаимодействия. Один из способов показывать вот какие-то такие подобные фильмы и вместе их обсуждать. Книги, литература, наверное, самые доступные какие-то методы, чтобы об этом поговорить, если уж вы не готовы доверить это школе. Далее мы поговорим про отца Дмитрия Смирнова и его высказывания. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и также со мной в студии отец Алексей Долгоруков. Поговорим про отца Дмитрия Смирнова. Никак не можем мы обойти эту тему, потому что очень уж она громкая, очень уж большой резонанс вызвало его высказывание. Я напомню, что глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими провокационными высказываниями, заявил недавно, что гражданский брак порочен, а гражданские жены – бесплатные проститутки. Такое заявление он сделал на встрече с участниками православного общества «Ортодокс Бро». Я сразу уточню, что под гражданским браком он имел в виду, когда молодые люди живут просто без росписи.
Сожительствуют.
Да. Но вот он сказал, что они бесплатные проститутки. А потом отказался извиняться за это высказывание и сказал, что ну я ж почему так сказал, это же вот мне же их жалко, надо же было как-то обратить внимание на эту проблему. Вот, собственно, я обратил. Извиняться не буду, все, делайте, что хотите дальше. И пожаловался на угрозы.
Угу,
вот, да, такая реакция.
Ну, я думаю, вот для священнослужителей есть некоторое предупреждение. Предупреждение, чтобы мы помнили, что живем в таком обществе, где мнения могут быть разные, и, как говорил еще апостол, не давайте повода ищущим повода. То есть в своих высказываниях нужно быть все-таки поаккуратнее. Ну зачем вот это все поднимать? Ничуть хорошего. Ну,
смотрите,
это...
проблема есть. Проблема есть, того, да, что молодые люди
что она
не
от этого
женятся,
сейчас
там, живут.
Меньше ее будет после этого скандала всех этих, все сразу же побегут регистрироваться.
Я не знаю, всего скорее нет, но как результат, смотрите, первое, обратили внимание на проблему сожительства, второе, ну, если из, не знаю, там, 5 миллионов, которые эту фразу так или иначе услышали, 1 миллион как минимум задумался, 2-3 человека сказали, что а действительно, что бы
не
и нет.
Я.
И, может быть, один там человек подошел и сказал, что слушай, ну вот действительно, что-то как-то неправильно, может, уже в ЗАГС сходим.
А сколько людей этим соблазнились? Сказали,
соблазнились чем? Стать бесплатными проститутками?
Нет,
ай, ну и ладно.
Соблазнились тем, что вот священник как-то так вот грубо высказался, ну. А вот они грубияны в церкви, я туда больше не ногой. Меня,
тоже,
там
да.
Обозвали,
да.
Меня там обозвали, меня там обозвали.
Это в первую очередь.
Поэтому это,
скажу.
Как говорится, медаль-то с двумя сторонами.
Ну, два конца, да.
Да.
Как всегда у любого.
Здесь вот я думаю, почему это происходит. В каждом деле, занятии, профессии есть некоторая своя, как говорят, профессиональная деформация. И такая деформация есть в том числе и у священнослужителей. Мы в своем кругу прихожан привыкаем, ну, говорить какие-то вещи и не встречая возражений.
Ну, как-то аккуратно завуалировать. Вот.
Нет, мы ничего не вуалируем, мы бабахаем то, что нам в голову взбредет батюшка, бабахает у себя на приходе, а все же...
Наоборот, все ждут, что вы завуалированно скажете.
Нет, все молчат. Батюшка же сказала, батюшку нельзя судить. Даже если человек вот не согласен.
А, ты сам априори прав.
Но, но критиковать же никто же не выйдет там на проповедь, сказать, батюшка, вы неправильно сказали, Священное Писание говорится по-другому. Нет, такого же нет. Все как бы умиляются перед батюшкой, и у него немножко такое появляется, как это говорят, менторский тон, все время поучать, все время изрекать оракул такие, истины, не встречая и не боясь никакой критики в свой адрес, никаких замечаний и всего такого прочего. Вот когда мы появляемся в такой середине церковной, светской, то бываем удивлены, когда мы что-то сказали, а нам говорят, а аргументируйте, пожалуйста, дорогой товарищ, аргументируйте.
В смысле, а что надо было?
Ну, мы высказывание сделали,
да, понятно, что
светской, его не принимают на веру.
В светской среде немножко другие правила.
На веру его не приняли, да. Все не обрадовались, в ладоши не захлопали сразу же. Вот. Оказывается, могут возражать, могут не соглашаться, могут критиковать. Поэтому нужно быть готовыми к этому. Когда мы что-либо говорим,
вот уж кто-кто, я думаю, отец Дмитрий-то Смирнов, после его череды таких эпатажных высказываний, как никто другой готов и подкован.
Ну, вот это я вот говорю о том, что всем священнослужителям нужно все-таки вот эти вещи
помнить.
Да, об этом нужно помнить. А потом, ради правды, надо ведь сказать, что в последнее время подобная критика раздавалась не только в адрес священнослужителей. Но я вот слышал, в адрес неудачных высказываний чиновников, скажем так, неудачных.
Но это же любимые две темы, чиновников покритиковать,
да,
и церковь вот, покритиковать.
Да
это.
Дело не в церкви, все-таки вот в этих вот хватаются за какие-то фразы, в какие-то фразы, какие-то слова, и начинает на них нападать, вот на эти вещи. И отставки даже каких-то чиновников по этому поводу случались.
Но с чиновниками как-то все проще. Взять ту же самую историю там с Ольгой Гладских, которая сказала про то, что государство не просило вас рожать. Пожалуйста, вот через какое-то время ее отстранили, куда-то перевели, в общем, всячески постарались.
Видите, тем не менее, все-таки это не только там церковь, но и здесь в адрес вообще
людей. Но
отца
Дмитрия Смирнова никто никаких действий не предпринимает, его никто никуда не отстраняет,
он так служит.
Ну,
от чего отстранять его, от алтаря, что ли?
Не первый раз.
Отстранить от Господа Бога, ведь его не отстранишь, ведь его от Господа Бога мы его отстраняем. Нет, это вот, я думаю, что просто рассуждая на это, нужно быть аккуратнее.
Нужно быть аккуратным,
аккуратнее,
хорошо.
Да.
В общем и целом.
Второе, общество настроено так критично, оно ловит эти фразы, эти подлавливает, поэтому надо тоже вот это... Вот этому. И выбирать все-таки форму, опять же, форму для таких вещей. Я вот не согласен с отцом Дмитрием. С чем не согласен? В том, что здесь все-таки главное – это ответственность, вина за эти так называемые гражданские браки, хотя это неправильно, это юридически даже неправильно. Гражданский брак – это как тот, который в ЗАГСе зарегистрирован, запись актов гражданского состояния. Так это называется сожительство. То есть живут вместе сожители. Вот проживание совместное у людей – кому-то почему-то это не нравится, что здесь нужно женщин так называть. Вина-то прежде всего это на мужчинах здесь лежит. Но 99,9% вот это их все-таки вина. Я понимаю, что бывают такие вот ситуации, когда какой-то мужчина, вот ему лень там допустим, содержать семью, ухаживать, там, заботиться об этом, боится он этой ответственности, и он думает, так вот рассуждает, а, заведу себе какой-нибудь там на время, наобещаю что-то, потом женюсь.
Не-не-не, батюшка, подождите, такие случаи, о которых говорите вы, они, конечно же, бывают, но смотрите, бывают ведь и другие. Самый яркий пример последних трех дней — Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые уже лет 15 живут вместе, у них третий ребенок, они не расписаны, у них все хорошо. Большинство мужчин, которые живут со своими гражданскими женами, ну, то есть сожительствуют, они говорят, да, о чем? Что я готов заботиться, я зарабатываю деньги, я ее обеспечиваю, у нас там есть ребенок, я полностью, там, ребенок на меня записан, я полностью несу всю ответственность. Зачем мне еще куда-то идти, что-то кому-то доказывать, подписывать какие-то документы? Все, что мне надо, мою ответственность, я ее несу в полном объеме, и неважно, там, расстанемся
мы, не
расстанемся,
подобного.
Я буду дальше ее нести.
Как
зачем?
Раз вот факты с опросов, статистические это данные свидетельствуют о другом. У нас замужних женщин больше, чем женатых мужчин в стране. Вы в курсе, нет? То есть на 100 замужних женщин у нас 90 женатых мужчин. И причем не то, что это там многоженство такое. Просто когда вот приходят вот в такое сообщество, сожительство, гражданская семья, и у женщины спрашивают, вы замужем? Она так рассуждает, ну, носки стирает там это.
Значит, замужем.
Да, значит, да, замужем, галочку. А у него как раз спрашивают, он и несет, он и то, и тем не менее, все-таки где-то у него на заднем...
Не расписан, все, не замужем.
Да, не женатый, не, да, не забочусь, знаю. Да, ну, мало ли,
ну,
забочусь.
Есть там кто-то, да.
На сегодня, завтра забочусь, завтра перестану заботиться. Так вот, конечно же, вот когда мужчины так вот эгоистично, это небольшой процент, я согласен, наверняка таких немного, слава богу, которые все-таки заводят женщин, чтобы с ней так проводить время, ну, наверное, вот эта фраза отца Дмитрия, она подходит, но опять же, виноват это, подтолкнули вы к таким отношениям, не женщина вышла на панели, скажем так, а мужчина ее обманным путем на это все дело подписал. А больше эта часть все-таки незарегистрированных браков, и это говорят специалисты, у меня есть данные, я читал, специально знакомился с этими вещами, потому что тема животрепещущая, очень важная, это не какие-то там новости ежедневные. Происходит потому, что большая часть мужчин не готовы, не берут на себя ответственность за семью, за брак. Ко мне вот даже подходят и говорят, вот живем, да живем, а что не распишитесь? Как же живете? Распишитесь. Ну что, батюшка, вот квартиру надо заработать, надо оклад хороший, доходы получать, вот это получить. Сейчас я пока не готов.
Что вы говорите таким людям?
Что я говорю?
Ну, пошла только... вон проститутка.
Ну, это мужчины подходят, как счастье, да. Они не готовы. Это женщины-то готовы как раз. Женщины
большинство. Ну да, статистика показывает, готовы, что редко, да, какая женщина отказывается, да, если и ей предложить.
И то отказывается, зная такие случаи, говорит, да ладно, нам не надо. И рядом вот он сидит и слушает, а что она скажет. И думает, а нет, она сказала, да нам и надо. Все, выгонит. Завтра же выгонит, дорогой совет. И она посмотрела, он рядом сидит, говорит, не, нам не надо, не надо, да, нам нет, я, мы и так хорошо, вот, не готовы. Почему не готовы? Потому что многие мужчины, к сожалению, чувствуют свою несостоятельность в этой жизни, такая некоторая инфантильность, вот, и не берут на себя ответственность. Вот, вот это вот, к сожалению, беда нашего общества. А что я говорить? Когда у человека вот ощущение ответственности есть, то ему какая разница, есть квартира или нет. В советское время 90% семей начинали без всякой квартиры. Это у нас сказки рассказывают, что там молодоженам выдавали в первую брачную ночь ключи. Вот. Нет, надо было 10 лет на заводе отработать, там в каком-нибудь Мартене, там горячем, пожить там где-нибудь в бане, у меня товарищ в бане жил. Да,
так с семьей. Так и осуждалась, и порицалась, детьми, что ты живешь и не расписан, это ж не дай бог.
Вот.
Ну, соседи-то.
Да, это да, это, конечно же, это была просто норма. Но оно делалось почему? Потому что все-таки было понимание, что это семья, это ответственность, ты берешь. Да, ты не расписан, то есть, да, у тебя нет жилья, там того, еще чего-то. Так заработаем ведь. Заработаем.
Опять же, некая мотивация.
Да, будем жить вместе. А сейчас мужчина, видите, вот он боится, и он почему-то думает, что женщина ждет, что он должен подъехать на кабриолете, распахнуть для нее, и вот только тогда он имеет моральное там право делать ей предложение. А так вот, вот пока вот ничего у него этого нет, она вроде бы как бы пожмет плечами, хмыкнет, ему может отказать. Но это с одной стороны. А с другой стороны, ведь помимо вот этих материальных задач в жизни семьи, есть еще и множество мелких, бытовых, за которые тоже нужно нести ответственность мужчине. И он за них-то тоже ведь не берется. Живет он там с какой-нибудь там женщиной, и что ему там гвозди в стенку забивать? Не моя эта квартира, у нее же были, снимаем, ну и ладно, не забочусь об этом или о других вещах. А, ну ты получил зарплату, ну ты на свои деньги и покупай, я тебе там ничего не должен. То есть вот эти все бытовые проблемы, какие-то трудности, а психологические какие-то трудности возникают, а ну это твоя проблема, ты решай. Вот, то есть мужчина боится.
Ну, смотрите, получается, проблема есть. Если не вот такими вот резкими высказываниями, то чем? Как ее решать-то?
А как решать? Видимо, как-то воспитывать нужно такое поколение людей. Это все через воспитание идет. Не обязательно воспитание, это даже за детством ограничивается. Я думаю, вот, допустим, в христианской церкви человек приходит в церковь христианскую, и он должен принять какие-то... Это ответственный шаг. Люди, которые становятся более ответственными в жизни в целом, они это на все сферы жизни распространяются, в том числе и на семью. Я думаю, вот не зная, как это в обществе решать, это трудно для меня, допустим, но в христианской среде, в христианской церкви, я думаю, что здесь никаких сложностей нет.
А вообще, на самом деле, когда речь заходит про семью, про взаимоотношения между людьми, то вот я лично считаю, что давать какие-то советы, это ситуации бывают разные, и это пустой труд. Наверное, отцу Дмитрию, как главе патриаршей комиссии по делам семьи, виднее, как высказываться и какие эпитеты использовать в своих проповедях, тем более надо понимать, что он человек опытный, он прекрасно понимает, какую реакцию его высказывания вызовут. Я вас уверяю, дорогие друзья, он это прекрасно понимает. Кроме того, существует такое понятие, как контекст. Конкретно вот эта фраза была немножко вырвана из контекста, потому что те, кто слушают его проповеди или присутствуют на его проповедях, в принципе, отмечают, говорят о том, что они довольно... Ну, в довольно такой агрессивной риторике всегда построены, и вот это не самое агрессивное какое-то эпатажное его высказывание. Вот, поэтому соглашаться с ним или нет, это уже дело сугубо каждого, но, как минимум, проблему он поднял и заставил большинство людей, большое количество людей о ней задуматься, что тоже на самом деле очень хорошо, потому что я обсуждение вот конкретно вот этой вот новости и фразы встречала среди людей, которые вообще новостями, какими бы то ни было, не интересуются. У них абсолютно другой круг интересов, а тут они услышали, как-то их это так настолько зацепило, что они начали об этом говорить, думать, это обсуждать. И это, несомненно, большой плюс. А за это отцу Дмитрию стоит сказать спасибо. И последнюю тему выпуска я сегодня решила посвятить справедливости. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье». В студии все так же ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Говорим о справедливости. Сегодня, 20 февраля, отмечается такой праздник. Общество объединяет людей с различными возможностями, у них отличаются доходы, уровень образования и обязательства. Возникают условия, при которых появляется социальное неравенство. Последнее вызывает проблемы в экономике, здравоохранении и других сферах жизни. Для сокращения подобного явления обращение внимания чиновников на социальную несправедливость учрежден международный праздник. Учрежден он был 27 ноября 2007 года Генеральной Ассамблеей ООН. Явила она 20 февраля Всемирным днем социальной справедливости. К празднику имеют отношение люди, которые противодействуют общественной несправедливости. В мероприятиях участвуют представители политических организаций, общественных, государственных учреждений, активисты различных благотворительных фондов, сотрудники социальных служб, правоведы, ну и другие участники профессиональных союзов. Батюшка, как сегодня, как вам кажется, кажется, дела со справедливостью у нас обстоят.
Ну, я думаю, как и всегда.
Нету ее.
Мне кажется, что это просто лозунг. Я вот что-то не очень понимаю, что такое справедливость вообще, а тем более социальная.
Ну вот смотрите, мне понравилась фраза о том, что для сокращения подобного явления, ну то есть социального неравенства,
нужно всех отобрать,
все поделить поровну. Обращение внимания чиновников, да, на социальную несправедливость, вот этот вот праздник. Ну то есть, чтобы чиновники, которые по сути и творят
страдает от социальной несправедливости.
Да. И творят ее же, чтобы они обратили на нее внимание и перестали. Хотя бы на один день.
А как они могут это вот сделать? Вот как они могут это сделать?
Ну, я не знаю, милостыню подать.
Милостыню подавать. Вообще, это, конечно же, здесь речь идет о, пожалуй, социальном благополучии. О том, чтобы человек материально не страдал. Никакая тут особо несправедливость, об этом не идет речь. А чтобы, допустим, если человек оказался где-то там, в трудных жизненных обстоятельствах, чтобы он с голоду не помер, а чтобы у него все-таки был кусок хлеба. Как справедливость эту создать, тем более социальную? Ну, были ведь у нас попытки в советское время все отобрать, всех поровну всем поделить. Но происходит ведь какая ситуация? Кто-то получил свою долю, пошел и в магазин пропил сразу же, а кто-то купил этот магазин и продает ему, и снова неравенство возникает. Мы же все неравны, неравны по своему здоровью, хотя бы просто даже вот голыми рождаемся, в этот мир приходим, я даже не беру там условия, что там у кого-то родители богаче, у кого-то беднее, а здоровье у всех разное, способности какие-то разные, и в процессе воспитания у нас характер разный появляется, да и генетически тоже. Как эту справедливость, вот так называемую, создать? Чаще всего о несправедливости говорят, когда другому, у другого больше, чем у меня. Вот тогда говорят о справедливости. Мама, ты вот Маше там купили куклу, а мне не купили. Это несправедливо. Так вот примерно высказывание сравнивают, что у меня вот нет, а у другого человека что-то есть. Вот это называется, видимо, несправедливостью. Я не очень хорошо как-то понимаю вообще все это через какое-то изобретение, и думаю, что оно, не жизненное все ж таки.
Ну хорошо, в христианстве, в православной церкви справедливость есть?
Ну нет, конечно же. Конечно же, нет. Об этом даже вот Евангелие говорит сразу же. Иисус Христос, там притча есть такая о несправедливом хозяине, который нанимает батраков. Одного один с утра пахал, другой в обед пришел, а третий к последнему часу только явился, не запылился. А получают они все одинаково. Справедливо? Нет, конечно, несправедливо. Ну и потом ведь нужно понимать, что есть Бог-то тоже несправедлив, что... Есть, если Бог справедливо с нами поступал, нам голову трубить бы всем сразу же нужно было, потому что по справедливости, это справедливость, как понимаешь, что заслужил, то и получает, так ведь примерно?
Ну, да.
Да, а заслужили-то мы очень плохого, потому что мы люди плохие все, и нас бы казнить надо страшным судом еще до его пришествия, но Бог нас не казнит, значит, поступает с нами, опять же, несправедливо, потому что поступает с человеком по любви. Любовь выше справедливости. Вот была притча недавно о блудном сыне. Сын блудный все промотал, проел, и отец с ним поступает несправедливо. Принимает ему, все возвращает. Ну где справедливость-то? Восклицает старший сын, который ничего не проматывал, нигде не гулял. Нет справедливости. Вот, и отец ему вторит: да-да-да, сыночек, нету справедливости. Вот так вот я люблю твоего брата, что снова вернул ему все достоинство.
Любовь выше справедливости. Вот, пожалуй, на этом тезисе сегодняшнюю программу «Точка зрения» мы завершим. Напомню, в студии была Мария Заостровных, а своей точкой зрения на актуальное событие современности делился с нами настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание и до новых встреч!